Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 28 октября 2022 года. Я по традиции отвечаю на вопросы наших слушателей, заданные на форуме нашей передачи. Вот вопрос от нашего старого слушателя «Москвич-370». Диалог Золкина с пленным летчиком о нацистах. Сам текст вопроса вы можете, как всегда, прочитать на форуме. Он достаточно длинный, поэтому всего его зачитывать нет смысла. Краткой выдержки. Следующий вопрос по одному из многих интервью с Золкиным, в данном случае с пленным российским летчиком Красноярцевым, которое было еще в марте. Он попал в плен, когда его самолет сбили над Черниговым. Вот короткое видео, 2 минуты, как он попал в плен. Кстати, как его не разорвали, вы говорили, с пленными там плохо обращаются, тем более, что он для этого, что он сделал, его должны были разорвать, а он жив и здоров остался, позже его обменяли. Вопрос еще, остальные будут дальше, я на них отвечу. Пока скажу насчет разорвали. А что, за что, собственно, его разрывать? Он выполнял боевую задачу. Ему поставили цели, он их поражал, его сбили над этой целью. Ну, что он осуществлял? Эти ковровые бомбардировки, как делали англосаксы там, в германских городах, японских городах, когда под раздачу попадали все, потому что задача стала уничтожить город. Никто не будет отрицать или утверждать, что российские военные, например, проводя вот эту вот спецоперацию, тем более в марте, осуществляли ковровые бомбардировки украинских городов. То есть с целью сравнять их полностью с землей. Таких примеров, на самом деле, из Второй мировой войны куча. Вот этого, ну, в английском и американском варианте, вот этого, ну, не было в этой спецоперации. Ну, хотите, не хотите, но это так. За что его, собственно, обвинять? Он поразил те цели или поражал те цели, которые ему назначили. Скорее всего, предполагаю, что поставили целью те объекты, из которых шла стрельба. То, что боевики стреляют из зданий, в которых находятся, как говорится, мирные люди, они выходят в поле. Это тоже данность, это тоже известно. И, в общем-то, никто этого особо и не отрицает. Ну, так и чего? Он стрелял, попал по этому зданию. Были там мирные люди? Наверное, были. Так боевики специально среди них и прячутся. Ну, или СВУ, или СПУ, как угодно это называйте. Поэтому я, собственно, особого смысла не вижу в том, чтобы его за что-то разрывать. За что, собственно? За то, что он выполнил боевую задачу. Ну, не нравится это кому-то, что выполняли боевую задачу. Тем более не нравится, когда вооруженные люди начинают стрелять из твоего жилого дома. Ну, вот такая тактика украинских войск. Это прикрываться, так сказать, мирным населением. Другое дело, что это мирное население они считают не вполне своим. Потому что это у нас тут ходит такой термин «русскоязычные». Для них мы русские. Те, кто говорят на русском языке. Поэтому они считают, что если вы, так сказать, в ходе выполнения боевой задачи прикроетесь этими же русскими и в них попадут, при этом случайно или не случайно, ну и слава богу, господи, так сказать, мы-то здесь типа при чем? Это вас уничтожили свои же. Это, кстати, и ответ на вопрос, почему вы утюжите все время русскоязычные города, ну или русские города, типа Харьков, тот же Мариуполь, там другие все прочие, которые попали, скажем так, в зону действия спецоперации. Да потому что там русские живут, это русский Восток. Потому что для того, чтобы защищать этот русский Восток, да, или дойти до запада Украины, надо вначале пройти через Восток, вот поэтому там и идут боевые действия. Кстати, сказать хочу вам заметить, что если вы помните карту боевых операций, вот на самый начальный период ее, когда были захвачены Сумская, Черниговская, Киевская области и так далее. Вот те, кто помнит эти планы мартовского еще или даже февральского образца, там была как бы большая часть территории захвачена и кружочки такие, типа Чернигов, Сумы, да, в которых, собственно, боевых, так сказать, вхождения российских войск и не было. Было, как говорится, стрельба взаимная туда и обратно, но, собственно, штурма этих городов не было. Кстати, это вот одна из причин, почему, так сказать, эта спецоперация не смогла так пройти. Надо было ее осуществлять, наверное, по канонам плана Барбаросса, я уже давно и часто об этом говорю. Но, так или иначе, городские агломерации, скажем так, на этом этапе обходили именно для того, чтобы не причинить больших жертв населению. Тут другого смысла-то нет. Англосаксы, будь в нашем месте, они просто бы заровняли эти участки землей, чтобы там ничего не шевелилось и не было никакого сопротивления. Но вот другая тактика действий, другой эффект от нее, это тоже нельзя скрывать. Потому что по англосаксонскому варианту мы бы за эти 3 дня должны были захватить Украину. Вот именно таким образом, так сказать, никого не щадя, там всех как бы заливая, так сказать, и раздавливая вдоль. Есть сопротивление, значит, все, как говорится, равняем все это с землей. Так не происходило, так не действовал и этот летчик. Ну, значит, соответственно, я не вижу особых причин, для чего его, собственно, надо было разрывать в этом случае. По-моему, это понятно на самом деле с обоих сторон. Ну, далее идет диалог вот в этом вопросе, который трудолюбиво застенографировал наш слушатель Москвы-470. Он, по сути, дал стенограмму всего этого, той части, которая его интересует. И тем избавил меня, по крайней мере, действительно от прослушивания вот этой вот украинской пропаганды. Дело в том, что я вам говорил уже и неоднократно, я не люблю пропаганду. Ни с той, ни с другой стороны. Ни передачи там Соловьева, там еще кого-то, вот вы знаете, как бы всех этих комментаторов, я их просто не смотрю. Поэтому мне, так сказать, совпадает моя точка зрения с ними или не совпадает, я это честно, откровенно не знаю, потому что я их точки зрения не знаю. То же самое относится и к украинской пропаганде, потому что я понимаю это все, как говорится, политически мотивировано и с той, и с другой стороны, проплачено с другой стороны. Ну, какой мне смысл, так сказать, смотреть эти вещи? Вы, видимо, как-то более внимательно к ним относитесь, вот даже стенографируете, ваше право. Ну, хорошо, по стенограмме хотя бы можно ее читать как-то там. По диагонали нет необходимости, так сказать, слушать все подряд. Ну, в конечном итоге меня спрашивают вот о чем. Простите, что немного длинно, но тема интересная. Вы говорили, что всегда готовы к открытой дискуссии, поэтому как бы вы опровергли заявление Золкина? Если, допустим, у вас была бы видеодискуссия с ними, как бы вы ему ответили? Интересно, смогли бы его переубедить или нет? И последнее, думаете ли вы, что Золкин и, скажем, Гордон действительно убеждены в своей правоте, поэтому они довольно твердо отстаивают точку зрения. На Украине достаточно много людей разделяют их позицию. И заранее благодарю вас, больше про Золкина спрашивать не буду. Вот за это огромное спасибо. Просто это вот такая ярко выраженная позиция носится с той стороны. Ну, я пройдусь потом по тезисам дискуссии. Сейчас пока скажу, что переубедить Золкина, Гордона, Арестовича, там, Фейгина или кого-то еще, я не думаю, что есть какая-то возможность и смысл. Поймите правильно, это их бизнес. Ну, во всяком случае, их интересы. За то, что они выражают эту точку зрения, их поддерживают в СМИ, их поддерживают, ну, в украинских, естественно. Их там выносят им YouTube, там миллионные рейтинги и так далее. То есть они на этом живут в определенном смысле. И это мое коренное отличие от меня. Потому что я участвую в дискуссии, не будучи ничем, как говорится, профинансированным, ни какими-то, так сказать, интересами, которые я обязан защищать. Ну, не как Собчачка, короче говоря. Поэтому, так сказать, мое отношение к ним, это чисто мое личное отношение, основанное на убеждениях. Для них это убеждение вместе с бизнесом. То есть условия наличия бизнеса, ну или интересов, предполагает, что не надо встревать в такую дискуссию, где твои убеждения могут быть как-то покороблены. Потому что в этом случае те, кто тебя, как говорится, содержит и поддерживает, они не будут этим довольны. Для них нужно, чтобы пропаганда была, так сказать, ясной и отчетливой, чтобы в ней был 100% результат, 100% победитель. Да, и этот победитель уже был назначен заранее. Поэтому любая дискуссия им как таковая невыгодна. Именно поэтому они не идут на дискуссию никогда. Потому что попытки такие были, и они были неоднократно. Но как только понятно становится, что с другой стороны человек независимый, то есть который имеет свои убеждения, на которого повлиять как бы при помощи, например, того, что он находится в плену, его в любой момент могут, в общем-то, растерзать, нет возможности, то тогда нет смысла и вести дискуссию. То есть давить-то, по сути дела, нечем. Кстати, вот из всего этого характера допроса или беседы, скажем так, с этим пленным летчиком, следует, что очевидная морковка, для чего, собственно, и приглашаются люди участвовать в этих дискуссиях. Приглашаются, намекаются, советуют им. Да? Это остается, разумеется, на кадре, но смысл этого понятен. То есть, если ты будешь вести себя правильно, то тогда вот тебя обменяют. А не будешь вести правильно, ну, по-всякому может случиться. Будешь просто здесь застрять на долгие годы. Ну, или, во всяком случае, до тех пор, пока идут конфликты. А может, тебя и просто расстреляют при каких-то условиях, и никто об этом не узнает. Фиг тебя знает. Может, ты пленный, а может, не пленный. Может, ты скончался, а может, тебя кончили. Бывали такие случаи? Бывали. Они даже на кадры попадали, на видео. Поэтому я думаю, что здесь мотивирование, так сказать, участника дискуссии, который во всем соглашается с Золкиным, с его тезисами, они вполне очевидны. Равно как и причина, по которой Золкин организует такого рода дискуссии. Потому что все они идут в одном и том же тренде. Я уже говорил как-то в прошлых комментариях, что какой-то дискуссии у Золкина с пленным, который не разделяет его точку зрения, вот в его эти 300 там или сколько там есть видеосюжетов, не попало ни разу. По вашему отзыву, вы как бы это смотрели, я не смотрел всю эту, так сказать, все эти 300 сюжетов, разумеется, даже одного не смотрел, но поскольку вы смотрели, то вы об этом знаете. Вот если бы была какая-то дискуссия, ну еще можно было поговорить о каких-то там демократических принципах, да, которые, так сказать, там ведутся, и независимости ее участников. Но поскольку такого нет, то поэтому очевидно, что это, разумеется, пропагандистский заказ. Вообще надо понять, вот когда вы говорите о том, что очень многие на Украине разделяют их позицию, на Украине люди находятся практически под тотальным медиаколпаком. Это больше, чем то, чем российское телевидение. Понимаете, вот вы можете в интернете искать альтернативные точки зрения, даже обмениваться ими, распространять, задавать вопросы. Вот у меня есть некая категория моих приятелей, достаточно давних, причем даже 93-го года, которые сейчас стоят на украфильских таких позициях и забрасывают меня, например, вот всяким этим пропагандистским укрговном. Но их же никто не арестовывает, а на Украине это криминал. И это реальность. Потому что люди за то, что они там, мало того, что раздражают какую-то неофициальную точку зрения, это просто сразу, так сказать, ты попадаешь за стенки СБУ, то есть там украинского гестапо. Но если ты даже имеешь в телефоне, как говорится, не те номера телефонов, то и за это можно поплатиться. И такие прецеденты были. И обшаривание этих телефонов, то предмет, так сказать, неправильных адресов, а не контактируешь ли ты с кем-то из России, это тоже реальность. Их же не выдумали, как говорится, пропагандисты, об этом сообщали и люди, которые просто живут на Украине, попали под этот пресс. Я уж не говорю о том, что вообще сам запрет на информацию, на то, чтобы распространялись российские каналы, какая-то альтернативная точка зрения, он же начался с Украины. Вот оттуда пошли запреты на телевидение, запреты на средства массовой информации. Потом к ним, кстати, присоединилась и Европа, и Соединенные Штаты вот вместе со своими, так сказать, запретами вещания РТ и спутника. Есть люди, конечно, которые, тем не менее, удираются, удается продираться, как говорится, через эти заслоны. И они что-то видят и что-то смотрят. И, слава богу, но это не массовая дискуссия. В массовом поле. Да, вы все находитесь на Украине под колпаком. Причем гораздо более плотным, чем так сказать, этот колпак медийный или пропагандистский находится в России. Но это очевидно, это видно по реакции, потому что мы получаем сведения с той, с другой стороны. Это вообще какое-то такое тотальное сумасшествие. Поэтому реакция многих людей на это, она совершенно удивительна. Когда они находятся под нацистской пропагандой, они, естественно, разделяют нацистские ценности. Кстати, в Германии было то же самое. Я имею в виду вот в период этого 33 по 45 год. Тогда не было интернета, но, так сказать, газеты, средства массовой информации, радио, это все доносило в абсолютно превосходной форме и без всяких альтернативных точек зрения. Хорошо, давайте теперь вернемся к тезисам. Итак, один из тезисов любимых вот этого корреспондента, это то, что притесняют русских, это единичные случаи, что вообще в большинстве своем вы можете говорить по-русски, и ничего страшного не происходит. Действительно, ничего страшного не происходит. Вы на кухне можете общаться по-русски между собой, можете общаться между собой и в обычной жизни, но наступают некоторые трудности. Например, в госучреждениях с вами не будут разговаривать на русском языке, хотя все вокруг говорят по-русски. Ну, вот как-то так, запрещено им. Официально, кстати сказать. То же самое в судах, где угодно. Украинский язык, он очень своеобразный, понимаете. Вроде бы очень похож, но вместе с тем его тщательно старались сделать так, чтобы он отличался от русского. Поэтому, если ты им не владеешь, ты оказываешься неправоспособен. То есть, вот тебе чего-то там сообщили, написали, а ты, в общем, на это адекватно ответить не можешь. И даже обращаться в суд ты тоже не можешь по-русски, потому что раз государственный язык украинский там, и так далее. И это идет сплошь и рядом, это не единичный случай. Это начиналось не сразу, не одним скоком, но и шло постепенно. Мы все знаем этапы этого процесса, с чего это начиналось. Сначала там с газет, с телевидения, потом постепенно дошло до судопроизводства, дошло до вообще государственной речи, в магазинах. Запрещали говорить по-украински, я не знаю, насколько, по-русски, простите. Я не знаю, насколько далеко это распространилось, безумие, но, безусловно, попытки его движения были, продвижения были. То есть, иначе говоря, говоря по-русски, вот на своем родном языке, ты начинал ощущать себя не в своей тарелке. Вот к этому шло все. И здоровая альтернатива. Ну, не нравится тебе, уезжай. Блин, ты живешь на своей земле, у тебя тут родились предки, как говорится, и тебе говорят, вот ты что-то стал неправильным, не на том языке общаешься, поэтому вали-ка ты отсюда, у тебя есть альтернатива, вот, дуй в свою Россию, начинай там новую жизнь. Блин, нормально. А может быть, вы отсюда свалите? Это естественная реакция людей, да? Если вы тут пришли и вот начинаете мне насаждать свою язык, правила, культуру, как мне надо жить, там, с кем общаться и каким именно образом, может, вы оттуда уйдете? Это же вы сюда пришли, а не мы. Это давняя история вот этой Новороссии, которая перешла в ведение Украины, и которая в итоге попала под бандеровскую власть. Она по идеологии является бандеровской. Она, так сказать, в итоге должна была либо перекрещиваться, либо сопротивляться этому. Ну, так и люди начали сопротивляться. Кстати, есть интересный нюанс. Вот Золкин неоднократно говорит и делает на этом акцент, что делает русская техника в Донецке и Луганске. Вот интересный акцент именно на этом слове «техника». Дело в том, что в течение 8 лет предыдущих речь шла о том, что это как бы украинская, российская армия зашла на Украину, и она там воюет с Украиной. То есть Россия является не просто стороной конфликта, а это вот ее вооруженные силы действуют в течение 8 лет, начиная с 2014 года, на Донецкой и Луганской территории, поэтому она им просто противостоит, Украина. Понимаете, вот идет такая межгосударственная война. А все эти республики и так далее, это просто прикрытие. Вот сейчас это плавно сместилось в сторону техники. То есть вопрос о том, что там уже 8 лет стояла российская армия, и она воевала с украинцами, заметьте, он как-то растворился из даже пропагандистского языка. Почему? Потому что понятно на сегодняшний день, что донецкие, луганские формирования, созданные из родных, так сказать, своих жителей, они воюют против укров. Да, они воюют с российской техникой, а с какой еще? С западной, что ли? И вроде никто не подставлять его туда не собирается. Поддерживают режим только с одной стороны. Ну так и что, что они воюют с российской техникой? Что, как говорится, из этого следует? Их надо было оставлять безоружными, чтобы их, как говорится, смогли подавить, как, кстати, и сделали. Это делали в Харькове, это сделали в Мариуполе тогда, в 2014-2015 годах. Конечно, когда приходят вооруженные люди, что с ними делать безоружными? Но Донецк и Луганск безоружными не остался в итоге. И поэтому они начали сопротивляться. И, кстати, сопротивляться успешно. Именно поэтому сейчас уже вопрос о том, что там воевала 8 лет российская армия, он не стоит, он как-то несомненно выветрился, превратился в вопрос о технике. Во всяком случае, стало понятно, что с донецкими и луганскими ополченцами, милицией, вооруженными людьми, как угодно, восставшими, мне больше нравится это слово, в общем-то ничего поделать Украина не мог. И остается только признать, что действительно это население, оно не хочет уходить со своей земли вот куда-то дальше в Россию, во всяком случае, те, которые там остались, это уж точно, да? Они хотят ее защищать, они ее защищают. И для этого им есть российская техника, качающая техника, должна помогать русским людям, как не российская техника. Вот она ему помогает. Еще один такой же тезис про нацистов-националистов, ради которого вы мне, собственно, и задали этот вопрос. И вот так мягко переворачивают то, что вот нацистов нет, потому что нацисты, по мнению Золкина, да, это подвижники Третьего Рейха. То есть такие, как бы это сказать, любители старины. Знаете, вот если есть какие-то нацисты, если бы были бы вы на Украине, то это те, которые, вот знаете, любят старину. И почему-то Третий Рейх. Вот не какую-нибудь Петеновскую Францию там, или фашистов Муссолини, вот почему-то именно Третий Рейх пригрелся. Вот тогда они нацисты. А если они не подвижники Третьего Рейха, ну какие же это нацисты? Ну это бендерацы типа свои, националисты. То, что они действуют нацистскими методами, и творческое наследие Гитлера и его теории привнесли на украинскую землю, это не важно. Они уже националисты, они не нацисты. Ну, я думаю, что те, кто отчисляет, как говорится, видит нацистов по их проявлениям, для них не очень важно, какой они национальности. Это и отношение к пленным, это и раз нацистская теория, по сути дела, которая направлена на искоренение всех остальных, кроме себя, и своей идеологии. Это вот все то, что мы видели и во времена Третьего Рейха, мы видим это и сейчас на Украине. И так оно и было в течение всех этих 8 лет. Золкин напоминает о том, что марши, там, факельные шествия, так, их невозможно скрыть, но они были. Ну куда денешься? Что это всего 50-100 человек. Но вы знаете, когда я видел фото, вернее, видео этих маршей, у меня сложилось впечатление, что там 50-100 человек. Их было гораздо больше. И, во всяком случае, это не просто какие-то энтузиасты. Но самое главное, это вот демократическая страна. Мол, типа Украина демократическая страна, поэтому она как бы всем вот разрешает. Ну, в том числе и вот нацисты. Нашлись у нас, по мнению Золотина, там 50-100 человек. Не больше, не больше. Ну и вот они прошли шествие. Ну а вот у нас демократия. Слушайте, а вот в рамках такой же демократии может ли пройти какое-то анти, так сказать, пророссийское шествие, скажем так? Ну вот я помню, что в Херсоне после его, как говорится, деоккупации, да, в первый месяц, там состоялись сходки какие-то по 300, по 400 человек с украинскими флагами, которые требовали там верните нас назад в Украину, что-то такое. Их кто-то разгонял, в них кто-то стрелял. Было что-то такое? Не было. А вот вы попробуйте на Украине провести что-то похожее. Ну, мало не покажется. То есть, это понятно совершенно. Даже и пытаться не стоит. Да? Для сравнения с демократической Европой. Вот такого рода шествия, символика, которые мы считаем нацистскими, которые реально ими являются, типа «Волчий крюк Азов», там, «Дивизия Дасрайх», «Мертвая голова» и так далее, на родине нацизма, да, в Германии, на сегодняшний день, это уголовное преступление. Причем, надо понять, что вообще-то немцы не просто тотально как бы отвергают вот свою историю. Я имею в виду на простом человеческом уровне. Приведу такой пример. Вот я во время путешествий по Германии неоднократно там бывал на так называемых блошиных рынках. Ну, блошиный рынок – это такое условное французское название, но, в общем, такие маркетплейсы, что ли, ну, или сборища, да, рыночников, которые торгуют там всякими антикварными, ну, не антикварными, наверное, подержанными бывшим употреблением вещами, барахолка, короче говоря. И вот по, так сказать, набою моего приятеля, который живет в Лейпциге, там как раз имеется одна из крупнейших таких барахолок в Германии. Она не постоянно действует, она собирается по определенным дням. По-моему, это последний уикенд каждого месяца. И там действительно это огромная площадь. Я на ней, кстати, бывал неоднократно, даже покупал чего-то себе. Вот. Но, среди прочего, видел, что там, собственно, продается. И вот я обратил внимание, что, например, символика в частности Третьего Рейха, но в частности вот все эти кресты, железные там ордена, медали и прочее, она стоит достаточно дорого. И, в общем-то, насколько я понимаю, пользуется спросом. При этом все вот эти изображения свастики там трудолюбиво заклеены какими-то маленькими кружочками, вот, потому что, ну, вот даже демонстрация ее является запрещенной. То есть я к чему хочу сказать, о чем это говорит? Что высокий уровень цен на нее подчеркивает, что интерес на нее исторический среди как бы достаточно большого круга населения, который там бывает, все-таки есть. Это определяет уровень цен. Но, с другой стороны, сама по себе ее демонстрация, уж тем более, какое-то там изображение там на стенах в виде маршев, факельных шествий, это просто является, несмотря на всю демократию Германии, ну, то есть таким отчетливым криминалом, что, в общем-то, никто даже и не пытается это сделать. Я вообще затрудняюсь представить себе, например, что во Франции, тоже стране, в общем-то, демократической, да, произошло какое-то нацистское шествие. Ну, то есть, этого не может быть, потому что этого не может быть никогда, я бы так вот выразился, да? Да, строго говоря, и во всех других европейских странах тоже, которые вроде бы не жалуются на демократию. Ну, за исключением, может быть, Прибалтики, а еще точнее говоря, Латвии. Вот в Латвии легион СС, он действительно как бы пользуется ежегодными маршами, популярностью, ну, в силу особенностей латвийской истории, у которого, собственно, ничего другого героического в истории припоминать и нечего. Вот даже в Литве и в Эстонии это как-то не так. Вот не популяризируется, во всяком случае. Во всяком случае, о каких-то литовских или эстонских шествиях легионеров СС я не слышал. Хотя в Эстонии они точно были. В Литве я не уверен. Вот. Поэтому, так сказать, говорить о том, что демократическая страна позволяет себе нацистские шествия, это даже в европейском масштабе эксклюзив. Я знаю, что в Соединенных Штатах что-то похожее в 40-е и 50-е годы прошлого века было. Насколько это сейчас возможно, я не уверен, потому что я очень давно об этом не слышал. Вот. Поэтому, вот как говорится, что касается нацистов и демократической страны. То есть демократическая страна, которая на сегодняшний день допускает отчетливо нацистские марши, и более того, относится к ним, скажем так, как минимум толерантно, а максимум поощряет их, потому что они становятся общей универсальной идеологией для всей страны. Это не демократическая страна, это нацистская страна. И во всей Европе к этому отношение достаточно однозначное. Что касается возможности проведения переговоров, да, если у вас там что-то не устраивает с Украиной, слушайте, эти переговоры шли уже в течение 8 лет, так называемые Минские соглашения. Они, в общем-то, у всех абсолютно вызвали, во всяком случае, в России тотальную аллергию, потому что было понятно уже, что Украина исполнять их не будет. Она и сама в этом достаточно отчетливо говорила в лице своей элиты. О чем переговариваться? Переговорной базы нет, потому что с тобой никто не хочет договариваться, если какие-то соглашения подписывают, только для того, чтобы их тут же нарушить. Это, кстати, вообще в украинской практике происходило не раз и не два, и не только по поводу Донбасса и Луганска. Это и всякие газовые сделки, и постоянный этот скулеж, который шел в течение 8 лет с Украины, вы нам должны то, вы нам должны это, а вот мы сейчас вам это отрубим, это запретим. Ну, это уже слишком длинная история, чтобы ее здесь излагать. Но я хочу сказать, что за 8 лет переговорная база исчезла просто полностью. Ее и сейчас не существует, потому что тот режим, который на сегодня царствует на Украине, он абсолютно недоговороспособен. И это, по-моему, всем ясно. И мне кажется, что российская власть совершенно зря продолжает какие-то реверансы по поводу того, что мы готовы к переговору с Украиной. Я не знаю, можно ли произносить вообще такие вещи всерьез, потому что договариваться там по большому счету не с кем. И еще один тезис Золкина, который как бы повторил и этот тренный летчик, и который присутствует вот в этом диалоге, о том, что вот из-за этих бомбежек и вообще военных действий мы рассорили братские народы, и братскими, и друзьями мы никогда не будем. Этот тезис достаточно часто повторяется, и хочу сказать, что меня, например, он совершенно не пугает. Потому что с нацистами мы братьями и друзьями не будем никогда. И это правда. Это и по российской истории, и вообще по жизни. Что касается того, насколько можно дальше вот население от нормальной нацистской пропаганды потом вернуть, как говорится, на круги своя, я думаю, что это вполне возможно. Например, Германия. Вот та же самая Германия, она, так сказать, жила 8 лет под нацистской пропагандой, простите, прощение, 12. И, так сказать, все население было действительно конвертировано вот в эту нацистскую пропаганду. Ну и что в итоге? Что мы с ней как-то стали специально братьями, не друзьями, и, в общем, 70 лет спустя все это поминаем? Нет. Для того, чтобы стать братьями и друзьями, вопрос не в войне с нацизмом. Надо нацизм победить. Вот когда нацизм будет побежден, то после победы мы сможем быть и братьями, и друзьями, когда освободим Украину от нацизма. А до тех пор, пока этого не произойдет, мы никакими ни братьями, ни друзьями не будем. С нацистами в том числе. Поэтому я думаю, что вот смысл моей дискуссии в этом, если вы просили меня ее так заочно провести. Но я еще раз повторяю, что с пропагандистами, которые как бы поле интересов которых находится на том, чтобы защищать определенную точку зрения, они за счет этого живут. Собственно, они обязаны ее защищать, даже если бы они думали по-другому. Но они по-другому не думают. В этих условиях, для того, чтобы быть пропагандистом, лучше в это верить. Верить искренне, иступленно даже больше, чем все остальные. Вот. Поэтому я думаю, что с точки зрения выяснения, кто прав, так сказать, эта дискуссия бессмысленная. А с точки зрения того, кто готов на нее пойти, я повторяю, я остаюсь неоткрытым, но я категорически уверен, что другая сторона на нее не готова пойти, именно потому, что это не в ее интересах. Потому что любая дискуссия способна посеять сомнения в ценности пропаганды, а они работают не для этого. Вот в этом, собственно, и смысл диалога, и почему я, собственно, не очень люблю смотреть вот эти пропагандистские видео, и тем более комментировать их, потому что, ну, понятно, что другая сторона действует достаточно заявленной целью, а не для того, чтобы прояснить какую-то истину, тем более в диалоге или в споре, в котором эта истина рождается.